Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей слушайте программу «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Разные страны заявляют о признании или непризнании Косово. В Минске после допроса отпущены несколько оппозиционеров. На российском судне в Эгейском море восстановлены связь и электроснабжение. Франция, Великобритания, Италия и Германия заявили о намерении признать Косово. Это стало известно во время проходящего в Брюсселе совещания министров иностранных дел Евросоюза. Испания, Кипр, Греция, Словакия, Болгария и Румыния не выразили намерения признать независимость Косово. Сегодня же госсекретарь США Кондолиза Райс заявила о намерении США признать провозглашенное вчера государство. Провозглашение независимости Косово вызвало в мире разные отклики. Корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский беседовал о косовской проблеме с лидером Союза правых сил Никитой Белых.
Российские политики ожидаемо быстро отреагировали на признание независимости Косово. Лидер Союза правых сил Никита Белых в интервью Радио Свобода заявил:
«Я считаю, что позиция России должна быть достаточно взвешенной, и Россия здесь должна выступать в качестве инициатора все-таки обсуждения данного вопроса как в рамках Совета Безопасности ООН, так и в рамках других организаций, где Россия присутствует. То есть, потому что решение этих вопросов автоматически означает серьезные там последствия для многих стран, и именно поэтому такие вопросы необходимо решать коллегиально».
Говорил Никита Белых. В Министерстве иностранных дел России заявили, что выбор Запада в пользу признания или непризнания независимости Косово станет тестом на приверженность морали и международному праву. Заместитель министра иностранных дел Владимир Титов заявил: «Одностороннее провозглашение Приштины независимости является серьезным вызовом устоям миропорядка и международной стабильности». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В городе Косовско-Митровица на севере Косово сегодня прошла демонстрация местных сербов, протестующих против провозглашенной вчера независимости. Примерно 5000 человек прошли по городу с плакатами «Россия, помоги!». Косовские сербы требовали, чтобы территории, на которых они проживают, остались в составе Сербии. Демонстранты дошли до моста через реку, которая разделяет город Косовская-Митровица на северную часть, населенную в основном сербами, и южную, где преобладают албанцы. Миротворцы НАТО преградили дорогу демонстрантам, обошлось без инцидентов. В Минске после допроса в милиции отпущены несколько оппозиционеров, в том числе лидер движения «За свободу» Александр Милинкевич. Они были задержаны за участие в акциях индивидуальных предпринимателей, протестующих против запрета использовать труд наемных работников, за исключением близких родственников, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Несмотря на прессинг со стороны властей, сегодня предприниматели провели очередную акцию протеста, которая была разогнана милицейским спецназом. Как заявил лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев, индивидуальные предприниматели заняли выжидательную позицию, ожидая ответных шагов со стороны властей. По его словам, главным итогом сегодняшней акции можно считать то, что предприниматели выдвинули в дополнение к уже существующим требованиям отмена подпункта указа президента о родственниках, принятие закона о малом и среднем бизнесе, новое – предоставить на одном из белорусских телеканалов эфир с участием предпринимателей и чиновников. «Если это не будет сделано, мы примем участие в Дне воли 25 марта», – сказал Виктор Горбачев. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
На потерпевшем бедствии в Эгейском море российском военном судне восстановлено энергоснабжение и связь. Об этом сообщил помощник главкома ВМФ России Игорь Дегало.
По каналам аварийной связи был получен доклад от командира плавмастерской ПМ-138 Черноморского флота о том, что судно обесточено и потеряло ход. По предварительной информации, причиной неполадок стали штормовые условия в Эгейском море. Командование военно-морского флота по дипломатическим каналам проинформировало Грецию и Турцию. Вооружения на борту ПМ-138 нет, личный состав чувствует себя удовлетворительно.
С помощью греческого фрегата судно, на борту которого находится 88 человек, отбуксируется к острову Хиос. Плавучая мастерская Черноморского флота шла в Севастополе с сирийского порта Тартус. Управление МЧС по Москве обратилось в Хамовнический суд с просьбой приостановить на 90 дней деятельность Союза журналистов России. В материалах проверки, поступивших в суд, говорится о 14 выявленных нарушениях пожарной безопасности, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Анна Усачева. Глава Российского союза журналистов Игорь Яковенко считает, что власти пытаются по надуманным поводам лишить союз помещения на Зубовском, лишить союз журналистов помещения на Зубовском бульваре. В Германии следователи прокуратуры и налоговой полиции проводят обыски в квартирах и бюро многих состоятельных граждан, подозреваемых в утаивании доходов от налогообложения на счетах в Лихтенштейне. Под подозрением находятся более 1000 богатых немцев, среди которых и люди весьма известные. С подробностями наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Началась эта небывалая по масштабу в истории страны атака на богатых и алчных на прошлой неделе с обысков у Клауса Цумвинкеля, уже подавшего теперь в отставку шефа логистического концерна мирового значения «Немецкая почта». Все это стало возможно после того, как Министерство финансов Германии приобрело, по некоторым сведениям, за 5 миллионов евро у сотрудника Лихтенштейнского банка CD с информацией о немецких клиентах. Специальная парламентская комиссия проверит законность этой акции, но многие политики уже высказались по поводу алчности нынешней экономической элиты страны. Говорит Михаил Майстер, вице-председатель фракции ХДС ХСС в Бундестаге. Мы ясно должны дать понять, что уклонение от уплаты налогов – это не пустяки. Всем должно быть ясно, что это преступление, за которым неотвратимо последует наказание, дабы обществу не понадобилось бы обсуждать неспособность государства действовать при известных калибрах. Говорил Михаил Майстер, вице-председатель фракции ХДС ХСС в Бундестаге. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Заместитель министра финансов России Сергей Старчак останется под стражей. Решение принял сегодня Мосгорсуд, отклонив кассационную жалобу адвокатов об изменении меры пресечения. Старчак был задержан осенью прошлого года по обвинению в попытке хищения более 43 миллионов долларов из государственного бюджета. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы подведем итоги Берлинского кинофестиваля и забастовки американских сценаристов, расскажем о выставке графики Дмитрия Пригова, услышите интервью с украинским художником и кинорежиссером Игорем Подольчаком и эссе Бориса Парамонова «Из Норвегии с любовью», а завершат выпуск «9 минут джаза» Дмитрия Савицкого. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. «Золотой медведь», главный приз завершившегося в воскресенье Берлинского кинофестиваля, достался картине бразильского режиссера Жозе Падилье «Элитный отряд». Гран-при «Серебряный медведь» документальной ленте «Стандартная процедура» Эрла Морриса о случаях нарушений прав человека в тюрьме Абу Граиб под Багдадом. Об этих и других фильмах Берлинале попросил рассказать кинокритика Андрея Плахова. Андрей, в некоторых критических отзывах я заметил такое, может быть, даже злорадство. Наконец-то получил главную премию «Нормальный боевик», фильм-экшен, мужской фильм, а не какой-то вымороченный артхаус. Не знаю, близко ли вам такое настроение.
Ну, я никакого злорадства не испытываю, потому что люблю артхаус и люблю хорошее зрелищное кино. Не вижу здесь какого-то рокового противоречия. Но действительно, в этом году победила картина, которая сделана в жанре жесткого криминального триллера. Социальной подкладкой, конечно, как всегда на Берлинском фестивале. Но, тем не менее, картина не совсем обычная, скажем, для берлинских победителей.
Что касается второй награды «Серебряного медведя», упрекают жюри фестиваля в излишней политизированности. Солидарны ли вы с такими упреками?
Нет, я не солидарен с такими упреками, потому что, с моей точки зрения, все художественно значимые картины фестиваля – это фильм «Нефть» или «Здесь будет кровь» Пола Томаса Андерсона, «Стандартная оперативная процедура» Эрла Морриса. Картина значимая не только по своему политическому моменту или по социальной значимости, а и как художественное произведение. И фильм «Беззаботная Майкл». И, в общем-то, это были в сущности три картины, о которых можно было говорить, как о фильмах, поднимающихся над средним фестивальным уровнем в художественной части. И поэтому все эти картины получили награды, что закономерно, и в этом смысле жюри упрекать не в чем. В то же время они нашли картину бразильскую, которая более зрительская, более зрелищная. Вместе с тем она имеет тоже определенное социальное и политическое звучание, хотя и довольно противоречивое, потому что многие упрекают этот фильм в праворадикальных тенденциях. В любом случае, фестиваль живо откликнулся откликнулся на те предложения, которые были и с художественной стороны, и со стороны политической и социальной актуальности.
Меня заинтересовала еще одна награда. Это приз имени Альфреда Бауэра за новаторство в кинематографе, который был присужден картине мексиканского режиссера Фернандо Эймбеке «Озеро Тахо». Что вы скажете об этом фильме?
Да, это очень неплохой фильм, свидетельствующий еще раз о том, что в Латинской Америке и в Мексике, в частности, бурно развивается новая волна молодых талантов. Этот фильм сделан в традиции неореализма или, как говорят, нео-неореализма, потому что уже на новом витке. И в то же время в нем видны следы влияния Карлоса Регадоса, сейчас, может быть, ведущего мексиканского режиссера этой новой волны молодого поколения. Таким образом, мы чувствуем, что в этом кинематографе на этой территории что-то происходит, и Берлинский фестиваль тоже отразил этот факт.
Заметно ли было русское участие, русское присутствие на Берлинале?
И да, и нет. С одной стороны, русских было, как всегда, очень много в Берлине. Говорят, около 300 человек было аккредитовано в общей сложности. Это были дистрибьюторы и продюсеры, покупатели фильмов, и журналисты, и некоторые режиссеры, и актеры. Но парадокс в том, что в конкурсе, при всем том, что много говорится о подъеме российской киноиндустрии, не было ни одного российского фильма. И эта ситуация продолжается уже на протяжении практически 8 лет, за единственным исключением, когда фильм Сокурова «Солнце» попал в программу «Берлинале». Почему так получается, вопрос, который постоянно обсуждается в российских масс-медиа, но в любом случае ясно, что какая-то существует неадекватность в состоянии киноиндустрии и в ее представительстве на Берлинском фестивале. В то же время, хотя в конкурсе фильмов не было, но в «Панораме» очень успешно прошел российский фильм «Русалка» Анны Меликян. Он получил приз Фипресси, ему была предоставлена честь открывать программу «Панорама». Также удачно прошла картина «Нирвана» в форуме. Были короткометражки, одна из которых даже получила приз. Таким образом, нельзя сказать, что русского кино не было вообще, но, наверное, все-таки ситуация, вот как оно представлено сегодня на «Берлинале», будет в ближайшие годы меняться.
О фильмах «Берлинале» рассказывал Андрей Плахов. С кинофестивалем совпало открытие в Берлине первой посмертной выставки графики Дмитрия Александровича Пригова. На вернисаже в галерее современного искусства Марины Зандман побывал берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Открывавшая выставку Марина Зандман выглядела внешне напряженной и была, похоже, не очень довольна своей, на мой взгляд, содержательной речью. Позже она пояснила.
Сегодня было столько важной публики, что, в общем-то, мне было сложно говорить, потому что я говорю для нормального посетителя, но я не говорю для Юргена Хартена, который сегодня был бывшего директора Кунсталя в Дюссельдорфе и потом, скажем, куратора выставки «Москва-Берлин» и куратора целого ряда других выставок. Я не говорю для профессора Витте, я не говорю для других искусствоведов, которые сегодня были, и журналистов. Я говорю доступным языком для нормального посетителя, для того, чтобы они могли тоже что-то вынести с выставки. Но когда вдруг стоят вот все эти люди, которых я очень уважаю, то, в общем, у меня сегодня сидела просто жаба в горле, и мне было очень трудно говорить. Моя задача — популяризировать то, что делает этот человек, и сделать посещение такой выставки для людей интересным, чтобы они приходили дальше.
О своих впечатлениях говорит Норберт Кухинке, журналист и общественный деятель, известный в России более своей ролью западного слависта в картине Георгия Данелли «Осенний марафон». Сюрреалистические изображения временами жестокие, но они отражают жизнь, которая часто полна жестокости. Почему же художник должен эту жестокость жизни игнорировать? Жаль, что многие художники поколения 68-го уже умерли. Они боролись за право творить по-своему, они делали свое дело, несмотря на осознаваемую возможность преследований со стороны властей, вплоть до заключения в психушку. Сказал Норберт Кухинке и добавил по-русски.
Путь живет русское искусство, это важно. Были очень знамениты, но я надеюсь, что и не только американские акции растут, только и русские. Но есть же какие-то знаки есть, что они идут наверх. Правильно? Заслужили это. К сожалению, Пригов уже умер, он лично уже с этого ничего не имеет.
Итак, первая посмертная выставка Дмитрия Александровича Пригова проходит в Германии, в Берлине, где его творчество удостаивало стипендий и премий, в частности, премии имени Пушкина. На очереди выставки в России, говорит вдова Пригова Надежда Георгиевна.
В Мессенджи предстоят выставки, целая, так сказать, серия посмертных выставок. И первая будет выставка в Музее современного искусства в Москве. Как бы проект Дмитрий Александрович Пригов продолжается, да? Или же Пригов глазами, так сказать, друзей. Это какие-то аспекты творчества плюс инсталляции, воспроизведенные его друзьями. А это будет, по-моему, очень широкая и такая представительная достаточно выставка. Ну, а за ней последует там Третьяковка, Русский музей и так далее. Проект Дмитрия Александровича продолжается.
С Надеждой Георгиевной Приговой говорил берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Известный украинский художник Игорь Подольчак выпустил первый полнометражный фильм «Лас Мининос», чрезвычайно смелый как по форме, так и по содержанию. Фильм выполнен в виде погружения в зрительную, слуховую и тактильную память разобщенной и дисфункциональной семьи. В картине, как в маленьком стеклянном шаре, начинается снегопад воспоминаний, стоит его стряхнуть, красочных и иногда даже красивых воспоминаний об одиночестве и насилии. С Игорем Подольчаком беседует корреспондент «Свободы» Софья Корнієнко.
Всі ви могли це давно припинити.
Вообще-то я из художников, если как бы видовой принадлежности говорить. Занимался живописью, фотографией, графикой, видео тоже делал. Потом как-то понял, что в некотором смысле исчерпал себя в тех медиа и решил расширить свой инструментарий, а кино в этом смысле дает прекрасные возможности. На Биеннале в Сан-Паулу я впервые представлял Украину в 91-м, по-моему, году.
Вы везде впервые представляете Украину.
Да, у меня не получилось впервые представить Украину на Венецианском Биеннале, хотя наш проект с моим соавтором был отобран от Украины на Венецианской Биеннале в 2000 году. Но потом, когда Министерство культуры поняло, что будет представлять Украину, они отказались. У нас был проект «Лучшие художники 20 века», и у нас лучшими художниками были политические деятели, ученые, террористы и маньяки.
То есть, которые изменили ландшафт и образ Европы.
Я бы не так сказал, поскольку это больше связано с теорией современного искусства, да, искусства 20 века, когда уже было сказано, что искусство может быть все, и каждый может быть художником. Этот шаг был сделан, но второй не последовал. Но тогда нужно было бы и сказать, а кто вообще уже с этой точки зрения современного искусства сделал великие произведения. Тогда становится понятно, что это ни в коем случае не Пикассо, Дали, ну и так далее, Миро или еще кто-то. А это Хрущев с его лендартом, потому что у него были возможности какие. Он мог страну засеять кукурузой, он мог построить моря. Он вообще сделал самую гениальную инсталляцию. Это «Берлинская стена». Это у нас был Фрейд видеохудожником. И для каждого из наших персонажей мы делали его собственное искусство. Фрейд у нас был видеохудожником. Ульриха Майнхоф, террористка, писала акварельки. Гитлер делал инсталляции. Ну, в общем, там у нас такой довольно большой набор персонажей.
Ну, интересно, что, по всей видимости, Украинское министерство культуры не менее, значит, активно вмешивается в выставки художников за рубежом, чем российское. Вы, наверное, слышали о соцарте, о недавнем скандале в Париже, о выставке.
Да, но я думаю, что в данном случае это, в принципе, как бы оправданная вещь. Я не в обиде на наше министерство, поскольку как бы есть выставки и фестивали, где государство представляет. Ну, это вот Биеннале в Сан-Паулу, Биеннале в Венеции. Это когда организаторы выставки присылают приглашение в какую-то официальную институцию, в данном случае это Министерство культуры, оно, конечно же, вправе выбирать то, что они считают нужным. То есть это совершенно естественно. А вот там, где приглашают не государство, там у нас никто не вмешивается, и слава богу.
Много сопротивления вашей работе дома на Украине или наоборот, сейчас такое время, когда все на волне, и есть поддержка какая-то?
Ну, я не чувствую ни сопротивления, ни поддержки. Довольно индифферентная ситуация. Ну, искусство всегда, как бы, особенно некоммерческое, так и не поддерживали. То есть я бы сказал, что просто мало кому это интересно. Вот это вот угнетает.
Потому что в России сейчас очень любят подобных вам художников обвинять во всяческих экстремистских наклонностях. И, в общем-то, работа художников, работающих в таких жанрах, и социально активных, так скажем, приравнена уже чуть ли не к революционной деятельности. На Украине такого, я надеюсь, нет. Вы работаете свободно.
Да, абсолютно свободно. Абсолютно свободно. Но, с другой стороны, мне кажется, что это еще и вопрос к самому художнику. Потому что я не молодой художник, и вырос в Советском Союзе, и, честно говоря, я никогда не чувствовал себя несвободным. Ну, и тоже мне удавалось всегда быть рядом с государством. В то время я в основном делал графику, которая весьма демократичный жанр, и можно принимать участие в международных выставках, просто отсылая это по почте. Я прекрасно этим пользовался и выставлялся по всему миру, несмотря ни на что.
Чем вас увлекло видео и когда? И под влиянием кого? Каких художников?
Под влиянием себя. Просто интересно, ну, сначала художник карабкается, да, карабкается, ставит себе какие-то цели, потом на наконец-то поднимается и видит, что перед ним плато. И у него всегда есть выбор, то ли как бы репродуцировать самого себя и вот по этому плато двигаться, причем это очень часто весьма успешно, то ли пытаться самому себе придумывать какие-то другие задачи, опять карабкаться до следующего плато, а потом еще до какого-то плато. Ну вот в данном случае для меня кино – это вот новый этап карабкания.
С чего вообще вот началась идея сама того, что вы бы хотели фильм снять именно, перестать быть художником и стать режиссером? Или вы это рассматриваете как кино, которое и в каком-то выставочном пространстве способно существовать?
Да, да. Я думаю, что и у нас есть версия, ну, что-то вроде видеоинсталляции, поскольку конструктивно это кино «Кольцо», а концептуально это кино нон-стоп. Это когда зритель может зайти в любой момент, и когда он поймет, что это по второму разу крутится, он может уйти. И совершенно не важно, с какого места начинать его смотреть, поскольку там все равно ничего не происходит. Вот. Так что да, оно вполне может экспонироваться как пространство, где показывают современное визуальное искусство.
Насколько вы вообще против идеи темного зала и что все люди смотрят этот фильм 2 часа почти? Вы предпочли бы, чтобы, вот как вы сейчас описали, в каком-то высоченном пространстве он демонстрировался?
Я думаю, что все равно придется темный зал, потому что сама фактура этого фильма предполагает наличие темного зала, потому что иначе...
Я имею в виду больше идею свободного передвижения людей и то, что они могут войти, уйти.
Да, но это, в принципе, возможно в кинотеатрах, потому что я отдаю себе отчет, какое кино я сделал. И, в принципе, странное, непонятное, требующее какой-то внутренней работы, в определенном смысле смелости, откровенности перед самим собой.
Насколько вами преследовалась некая социальная тема здесь? Потому что у меня такое возникло впечатление, хотя я понимаю, что может быть миллион разных интерпретаций. Но мне показалось, что там была затронута тема даже как некого сексуального насилия над детьми.
Конечно, да, да. Но я ни в коем случае не рассматривал это как через призму социальную. Это для меня не социальная проблематика, это больше психологическая, отношенческая.
Ну, это проблема, которая сейчас очень актуальна. Я не знаю, надумана ли она средствами массовой информации сейчас именно такая модная, и все ее обсуждают, или она существовала всегда в той же мере, но, во всяком случае, она выбрана была вами под влиянием каких-то обстоятельств?
Ни в коем случае нет. Это не дань моде. Не знаю. В данном случае я поступил просто как художник. Меня повело, я сделал. Как бы анализировать истоки, думаю, что тоже не так сложно, в принципе, реконструировать по этому фильму, поскольку это такой своеобразный киноотчет своему психотерапевту. В данном случае это очень авторский фильм.
Я еще с другой стороны хочу подойти, ведь не секрет, что это может быть воспринято людьми, которые все воспринимают излишне буквально, чуть ли не как эксплуатацию этого юного актера, так скажем. Не боитесь таких обвинений? Потому что там достаточно откровенные вещи иногда возникают вдруг на экране.
Я не боюсь таких обвинений. Я понимаю, что это может существовать, но вряд ли в такой форме. По крайней мере, я надеюсь, что меня не будут обвинять в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних детей.
И что поймут, что вы фактически говорите об обратном, да, о том, что вы выступаете против этого, или вы не хотите, наоборот, чтобы это было воспринято как вот такая активная позиция против существующих пороков в обществе?
Да, мне больше нравится не социальное отношение к моему фильму. Я не ставил себе решение каких-то социальных задач, а также выпячивание каких-то проблем, существующих там в обществе и семье, как его части. Меня интересовали художественные задачи.
На вас интересует все-таки живописать, так скажем, кинематографическими красками Украину? Или вы всегда хотите создать нечто совершенно нейтральное, то есть что могло бы произойти где угодно?
Ну, мне кажется, что вот в данном случае это как раз тот пример. Это не Украина. Это, центральная Восточная Европа. А отношения, они универсальны. Я думаю, что это будет понятно и европейскому, и, возможно, даже американскому зрителю.
Ну, я не знаю, вы говорите, что это не Украина, но при этом, конечно, у меня, может быть, это восприятие гипертрофировано, потому что я, из бывшего Советского Союза и русская, и я воспринимаю это как очень украинский фильм, прежде всего за счет языка, что большая редкость сейчас еще, правда? Вот интересно, насколько вы руководствовались этим принципом. Вот если что-то действительно украинское появилось, это должно быть, наверное, будет востребовано, потому что это дефицит.
Я все-таки надеюсь, что в данном случае, или в моем случае, это прежде всего не потому, что он украинский, а потому, что он интересный. Вот на это я надеюсь. Украинский для меня родной, я на нем думаю, и поэтому для меня совершенно естественно было писать сценарий по-украински.
Ну вот что мне еще показалось, для меня лично, опять же, отсылкой к тому, что это Украина, или, может быть, не только Украина, а бывший Советский Союз, что довольно нарочитый акцент на буржуазную роскошь, то, почему мы все немножечко ностальгируем, что этого у нас не было, мы с этим не выросли. Здесь люди относятся очень спокойно и хладнокровно к таким вещам. Они присутствуют в обиходе всю жизнь. А мне кажется, что у нас они возведены в вот эти антиквариат какой-то. Да, роль фетиш. Немножечко мне это показалось, но, может быть, я ошибаюсь.
Для меня это совершенно естественная среда. Я львовянин, поэтому то, что для других людей являлось редкостью, для меня это было нормальной средой обитания. А вот в смысле фетишизации этого, с этим я абсолютно согласен, но совершенно по другим причинам. Тоже, если на саму фактуру, на рисунок кадра светотеневой, так это просто прямая аналогия с Караваджо. Ну и там много, там еще много всяких отсылок к французской поэзии, там и Рембо, и Бодлер. Первая сцена, это вообще практически чуть ли не русская народная сказка про Снегурочку. Да? Ну то есть жил дед с бабкой, да, не было у них детей, вот сидят и обсуждают. Ну, то есть там множество всяких отсылок, которые, может быть, не сразу прочитываются. Они все разные, из разных культур, из разных видов искусства.
А для вас движущим каким-то чувством в вашем искусстве является что? Что-то вас очень сильно не удовлетворяет, например, в окружающей жизни или внутри себя? Потому что мы все время говорим о том, что это ни о чем, и каждый может посмотреть на это как угодно. Но ведь так не бывает. Наверняка есть что-то, вокруг чего это все изначально построено.
Ну, вокруг себя, конечно. Вокруг себя. В этом фильме меня больше всего интересовал, конечно же, я сам. Ну, и это для меня понятно, и мне кажется, очевидно, что легче всего с собой там пытаться разобраться и с самим собой работать, как с материалом, а уже потом, используя определенные там инструменты и технологии, да, перекладывать это на актеров, на камеру, на монтаж, на звук, еще на что-то. Ну, так это же естественное состояние художника, как-то постоянно быть чем-то неудовлетворенным, а особенно анализировать, чем неудовлетворен не хочется, поскольку тогда это получается что-то другое. Здесь неудовлетворенность у художника реализуется в его работах, а я думаю, что если человек к этому, к своей неудовлетворенности подходит аналитично, наверное, рождается что-то другое.
А почему «Лас Мининас»?
Это аллюзия к Веласкесу.
Про светление. Не помнишь? Нагадує мені щось таке гостре. Пардон. Ти ж не знаєш. Звичайно, ти ж французький не знаєш. Не говориш?
Не знаю. Здається, еклер сесмо.
Thank you.
На вопросы Софьи Корниенко отвечал художник и кинорежиссер Игорь Подольчак. После рекламы и выпуска новостей подведем итоги забастовки американских сценаристов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли провозглашение независимости Косово новым кровопролитием на Балканах? Тему обсуждаем с Сергеем Грызуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим собственным корреспондентом агентства печати новости в Югославии.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Соединенные Штаты и большинство крупнейших стран Европейского Союза в понедельник объявили о признании независимости Косово. Решение Вашингтона было оглашено в заявлении госсекретаря Кондолизы Райс. Оппозиции европейских стран стало известно по результатам совещания министров иностранных дел государств ЕС в Брюсселе. Франция, Великобритания, Италия и Германия заявили о намерении признать Косово. Противоположную позицию выразили Испания, Кипр, Греция, Словакия, Болгария и Румыния. Российский парламент выступил с заявлением, в котором говорится, что провозглашение независимости Косово нарушает незыблемость принципа территориальной целостности государств. В городе Косовско-Митровице на севере Косово сегодня прошла демонстрация местных сербов, протестующих против провозглашенной вчера независимости. Примерно 5000 человек прошли по городу с плакатами «Россия, помоги!». В Пакистане завершилось голосование на парламентских выборах. По прогнозам аналитиков, наибольшие шансы на победу у Пакистанской народной партии. Ее возглавляла Беназир Бхутто, убитая в конце декабря. Выборы отмечены небывало низкой активностью избирателей. Одному из адвокатов Василия Алексаняна удалось встретиться с ним в больнице, куда бывший вице-президент ЮКОСа был переведен из следственного изолятора 8 февраля. Разрешение на встречу получил Геворг Данген, сообщила «Радио Свобода» другой адвокат Елена Львова. По ее словам, Алексанян содержится в 60-й городской больнице. На юге Афганистана сегодня совершен новый теракт. Погибли по меньшей мере 35 человек.
На «Волнах Свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. На прошлой неделе в Америке завершилась забастовка кино- и телесценаристов. Она продолжалась 14 недель. Потери оцениваются почти в 2 миллиарда долларов. Кто что получил в результате забастовки? Каковы ее итоги и ее уроки? Об этом корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Прежде всего, в результате забастовки Америка осознала, какую важную роль для всеми любимого телевидения играют сценаристы. Зрители догадывались об этом, но не знали масштабов зависимости телесериалов и ежевечерних комедийных передач от пишущей братьи. Как выяснилось, даже у так называемых телеимпровизаций и у реалити-шоу есть авторы. Хотя эти авторы и не являются членами гильдии сценаристов Америки и потому не участвовали в забастовке. Итак, сценаристам удалось поднять свой престиж, продемонстрировать силу, лишний раз заявить о себе. А что удалось кинокомпаниям и телекомпаниям, с которыми схватились сценаристы? Об этом рассказывает глава Sony Pictures Entertainment Майкл Линтон. Теперь, надеюсь, мы приступим к производству нового фильма очень быстро. Это экранизация романа Дэна Брауна «Ангелы и демоны» с Томом Хэнксом в главной роли. Из-за забастовки сценаристов работа над сценарием была остановлена. Вообще, эту забастовку я бы не назвал очень конфронтационной. Обе стороны были довольно долго в растерянности, не зная, как договориться. Но потом удалось выработать некую формулу по самому трудному вопросу — об оплате сценаристам за показ кино и телефильмов в интернете. Это очень динамичный, но только развивающийся рынок, поэтому в соглашении осталось много белых пятен, к заполнению которых стороны вернутся через 3 года. Самое трудное — предсказать, какой поступит доход от проката в интернете и как делить этот доход. Неизвестно, где и насколько успешно в новых средствах электронной информации будут идти кино и телефильмы. В интернете, на YouTube, в мобильных телефонах. Будет ли это приносить доход и какой? И можно ли договариваться о том, что будет, если мы не знаем, что будет, и только гадаем? Это был глава Sony Pictures Entertainment Майкл Линтон. Менеджеры крупнейших американских телекомпаний говорят, что трехмесячная забастовка многое поменяла в их бизнесе. Теперь продюсеры научились экономить на сценаристах, искать иные возможности заполнять эфир. Но самое главное, за 3 месяца ослабел интерес зрителей к телесериалам. Зато повысилась продажа книг и журналов.
Ян Рунов о забастовке сценаристов. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Из Норвегии с любовью».
Когда-то, в стародавние уже времена, существовали понятия «культурная столица» и «культурная провинция». По такому признаку разделялись не только города в пределе одной страны, скажем, Петербург и Царево-Кокшайск, или, как говорил петербуржец Набоков, «москвичи» и другие провинциалы, но и целые страны. Были страны, так сказать, первого и второго сорта. Понятно, что к первым принадлежали, скажем, Франция и Англия, а Соединенные Штаты Америки твердо воспринимались как культурная провинция. Да и в самой Европе в эпоху европоцентризма отнюдь не все были на равной ноге. Понятно, что Россия только-только, со времен Петра, полезшая в хорошее общество, считалась из культурных новичков. Но это еще что? Вы будете смеяться, как говорили в Одессе, а сейчас говорят в Москве. Но Германия не считалась первостепенно культурной страной, причем сами немцы с этим мирились, молча сносили насмешки и изо всех сил тянулись за старшими, пока, наконец, в какую-то дурную минуту не сообразили, что они сами по себе и могут проучить надменных бритов и самонадеянных галлов. Нам в Советском Союзе за железным занавесом все это было невозможно представить, что немцы не считались и сами себя не считали западной страной. Но вот я уже в постсоветском своем пребывании прочитал книгу Томаса Манна «Размышления о политичного», написанную им во время Первой мировой войны, и понял, о чем шла речь в культурном смысле. Немцы, видите ли, поняли, что исконная германская культура выше по типу, чем торгашеский буржуазный дух современной цивилизации, представленный сильнее всего Англией. Об этом уже после войны писал Освальд Шпенглер в книге «Прусачество и социализм». Все та же конфронтация буржуазной низменности и высокой духовности. Я, конечно, упрощаю и огрубляю, но в общем и целом тема звучала именно так. Сейчас о чем-либо подобном и речи быть не может. Во-первых, политическая корректность, а во-вторых, глобализация и мультикультурализм. Но еще до всего этого, помнится, исчезло понятие «развитые» и «неразвитые» страны. Теперь говорят «развитые» и «развивающиеся». Или, скажем, попробуйте о нынешнем Европейском Союзе сказать, что он наскоро сколочен из стран очень разного достоинства. Тут ответ возможен только один, тот, который дал царь Александр I атаману Платову в Лисковском Левше. «Не порть мне политику». Когда на каждом шагу рискуешь ступить на очередную мину политкорректности, даже 20-е годы 20 века, то есть время уже наше, уже после Первой войны, но еще до Гитлера, эти годы вспоминаются как некая букалическая идиллия. Еще не победила всеобщая унификация, еще были в старой Европе уголки, сохранившие доцивилизационный уют, реликты мирного времени XIX века. Об этом времени осталась одна малоизвестная книга, принадлежащая очень известному автору Илье Эренбургу. Книга эта называется «Виза времени. Путевые очерки Европы 20-х годов». На мой вкус, это лучшее, что написал Эренбург, лучше Хулио Хуринита. Это подлинно художественная книга. По ней чувствуется, что Эренбург не только пытался быть поэтом, но кое-что от поэта в себе действительно заключал. Внутренний стержень, чтобы не сказать пафос, «Виза времени», поиск в новой американизирующейся Европе стран и людей, еще не перенявших механическую выправку нового света. Эренбург, например, любовно пишет о Словакии, а в ней особенно выделяет цыган, громадный глава о польских евреях-хасидах, но об этом и вспоминать сейчас больно. В любимой Франции его интересует не столько Париж, сколько провинция, великолепный очерк «В сердце Франции». И едва ли не лучшая часть «Визы времени» — статьи о Скандинавии, о надменной, еще не позабывшей давнишнего величия Швеции и о простецкой Норвегии. Швеция — историческая ностальгия, гонор и хорошие манеры, а Норвегия — мужики, рыболовы и китобои. Понятно, что все симпатии автора на стороне норвежцев. Давайте, не скупясь, цитировать «Визу времени», эту лучшую, повторяю, на мой вкус, книгу Эренбурга.
После Швеции не снежными вершинами поражает путника эта страна, но наличием людей, хотя она еще малолюднее Швеции, хотя между двумя домами здесь или гора, или тот же фьорд. Однако людей здесь больше, вернее, они больше смахивают на людей. Они не цепенеют, как готовые памятники, не живут электрическими ваннами и доисторическими родословными. Они не грешат ни домовитой метафизичностью, ни честолюбием, чересчур громоздким для нашего века. Нет, это люди как люди, хоть и с угрюмыми физиономиями, но с травом простым и почти что веселым.
Об Оренбурге можно говорить что угодно, но уж никак не назвать его приверженцем буржуазных ценностей и добродетелей. Дух парижской богемы, усвоенный в молодости, остался в нем до конца. Поэтому ему нравится скорее бедность, чем богатство.
Дома фермеров и рыбаков опрятные, но нет в них ни электрических пылесосов, ни сундуков с заветным добром. На столе треска, серый хлеб и, конечно же, маргарин. Едят редко и мало, довольствуясь чашкой кофе или мечтаниями. В самом шикарном ресторане легко обнаружить и протертую скатерть, и студента, отвлеченно жующего бутерброд. Урок Норвегии значителен. Здесь мы сталкиваемся не столько с бедностью, сколько с некоторым пренебрежением к материальной культуре. Ибсен и Гамсун оплачены простоватостью столицы, редизной железнодорожной сети и тем же маргарином. Швеция или Голландия выбрали завидную участь Марфы. За Норвегией осталась слава Марии, невнятность зрачков и вареная треска на ужин. Непостижимая тоска досталась норвежцам по наследству вместо державы или богатства. Она заставляет нас произносить имя Норвегии с едва ли осознаваемым волнением.
Циник и волокита, Эренбург в Норвегии впадает в какие-то даже гимназические чувства.
Нигде не видел я таких красивых девушек. В Норвегии ни помада Кати, ни фокстрот еще не успели исказить того очарования, которое бог весть почему заставляет приезжего вздрогнуть, остановиться, сразу все вспомнить и обо всем пожалеть. Очарование красоты ненужной и чужой. Норвежские девушки, разумеется, и ходят на лыжах, и целуются, не хуже других. При всем этом жива в них северная исключительность, молчаливая фантастика любого жеста, которая, несмотря на выдержку и простоту, на отсутствие потупленных глаз, на сохраняемый до конца аппетит, обращает в бегство иностранца, ходульного, худосочного, привыкшего к пышным словам и к мелким похождениям.
Слов нет. Картина, нарисованная Эренбургом, на редкость привлекательная. Хочется чуть ли не буквально бросить все и уехать в Норвегию. Тут, кстати, вспоминается, что Александр Галич в эмиграции поначалу поселился в Норвегии, а преследуемому Солженицыну норвежцы предложили поставить его письменный стол в их стране. Так сказать, в добавление к Ибсену и Григу. О Гамсуне пока умолчим. Но вот беда. Все меняется в наше время, и даже Норвегия изменилась. К лучшему или к худшему? Сейчас посмотрим, перейдя от поэзии к прозе. Накануне Нового года, в номере от 30 декабря, «Нью-Йорк Таймс» поместила статью Ивара Эркмана «Молодые шведы ищут работу в Норвегии». Вот основные факты из этой статьи.
Число шведов, живущих и работающих в Норвегии, удвоилось между 1990 и 2007 годом и составляет сейчас 35 тысяч человек. Объясняется это просто – жизненный уровень норвежцев заметно превысил благосостояние вчера еще куда более состоятельных шведов. В Норвегии национальный доход на душу населения $53 000, в Швеции – 34 000. Нынешнее богатство Норвегии – результат открытия крупных нефтяных залежей в ее морской полосе. Норвегия – третий в мире экспортер нефти после Саудовской Аравии и России.
Бытовые черточки нового шведско-норвежского быта. Малоприятное впечатление беженства, причем не из отдаленных, неспокойных стран, экзотических материков, а из соседней, преуспевающей вроде бы Швеции.
В Осло имеется агентство по сдаче дешевых квартир с такой рекламой, подходящей для шведов и поляков. Сотрудница агентства, шведка, говорит: «Мы не хотим сказать ничего плохого о поляках, но, конечно, шведы видят себя несколько иначе». В Осло же, в эмигрантском районе Сторгата, располагается штаб-квартира шведской ассоциации, нанимающей 300 коек в близлежащих домах для сдачи приехавшим на работу шведам. Сейчас зимой очередь 300 человек, летом доходит до 1000. Иногда это место называют «шведское гетто». Работа, в основном выполняемая шведами, упаковка пищи на складах, приготовление кофе в забегаловках, ручная работа, физическая. Две девушки-шведки 19 и 21 года работают в ресторанах, привлечены заработком от 22 до 46 долларов в час, почти в два раза больше, чем за такую работу в Швеции.
Спрашивается, куда делись норвежцы? Китобои, понятное дело, в отставке, потому что китов сейчас не бьют. Япония только сопротивляется. Но остальные? Не знаю, ко всем ли норвежцам это относится, но я видел фотографию в той же «Нью-Йорк Таймс». Норвежцы среди зимы, отдыхающие на Канарских островах. Причем было объяснено в тексте, это не отпуск, не вакации, а как бы длительное лечение от депрессии. В Норвегии, стране с высокоразвитой и наисовременнейшей системой социального обеспечения, взятой у соседов шведов, ничего не стоит получить такой бюллетень и поездку за счет государства на солнышко, ближе к теплым морям. И на фотографии той были сняты здоровенные мужики вокруг 40 лет, которым только бы и бить китов в Антарктике. А что делают милые фрёкин, героини старинных романов, как живет гамсуновская Виктория, очевидно, как и все их сверстницы во всем просвещенном мире, подражают Пэрис Хилтон и Бритни Спирс. Статья Ивара Эркмана заканчивается такими словами.
Один норвежский социолог говорит, можно радоваться тому, что в Норвегии жизнь стала лучше, чем в Швеции, но это выигрыш в лотерее, а не заслуга.
Эренбург в тех давних статьях о Норвегии при всей своей как бы умиленности не мог обойтись без цинического вывода. На необитаемом острове легко сохранить невинность до первого американского парохода. Это оказалось пророчеством, причем во многих смыслах. Давно, еще чуть ли не при Сталине, даже в советскую прессу проникло сообщение, что один из Рокфеллеров, путешествуя по Норвегии, влюбился в девушку на каком-то причале и увез ее с собой на предмет законного брака. Это, конечно, сказка, Золушка, Алые паруса. Такое, если и бывает, то редко. Но вот Норвегия уже не в сказке, а наяву сподобилась благодати в виде пресловутого черного золота. Все китобои стали принцами, а все золушки — старолетками. Норвегию затянуло колесо цивилизации, технического прогресса и богатства. А ведь нынешний прогресс — штука такая. Будут деньги, не будет Гамсуна. Вот тут-то и следует задать необходимый вопрос. А нужен ли Гамсун? Кто ж не знает, что самый знаменитый норвежец 20 века, нобелевский лауреат, слава страны, автор, по словам того же Эренбурга, чудесных романов, приветствовал Гитлера. Мотив был все тот же – за высокий германский дух против торгашеской британской цивилизации. Правда, при личной встрече с фюрером старик с ним поругался. После войны Гамсуна все не решали судить и тянули вала, устраивая ему медицинские обследования и психиатрическую экспертизу. Потом вынесли какой-то символический приговор, вроде штрафа. Конечно, старый классик в своем захолустье мог и не разобраться, что к чему. И вообще писатель он был простоватый, элементарный, чем и брал в свое время на пороге 20 века, когда уже начинали скучать от паровозного дыма и захотели в лес к архаическому пану. Оказалось, что старинные варварские добродетели, помноженные на пар электричества, дают куда худший результат, чем электричество и пар просто. У Гамсуна есть статья об Америке, написанная в 20-е годы.
Американцы не привыкли довольствоваться малым. Им всегда хочется превосходства, изобилия. Азиаты своей умеренностью, своим природным даром довольствоваться малым являют им полную противоположность. Что такое прогресс? Разве он заключается в том, чтобы быстрее передвигаться по дорогам? Отнюдь нет. Если взвесить плюсы и минусы прогресса, то окажется, что издержки слишком велики. Прогресс состоит в том, чтобы обеспечить телу отдых, а душе – покой. Прогресс в процветании человека.
Очень устаревшие слова. Азиаты едут сейчас по дорогам прогресса куда быстрее европейцев, да уже и американцев поджимают. А что такое процветание человечества, как не отдых на Канарских островах под пение Бритни Спирс?
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Из Норвегии с любовью». В Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершают Дмитрий Савицкий, техасский тенор-саксофонист Бадди Тейт, певица Нина Симон и кларнетист Пиви Рассел. 9 минут джаза.
Джордж Холмс Тейт по кличке Бадди, приятель, появился на свет в феврале 1913 года, и в феврале же, 7 лет назад, наш мир оставил его. У микрофона «Свободы» Дмитрий Савицкий, 9 минут джаза. Имя Бадди Тейта вписано в холл славы джаза. Он входил, если не в первую десятку, то во вторую лучших тенор-саксофонистов своего поколения. «Мэг де Найф» из трехгрошовой оперы Курта Вайля и Бертольда Брехта. Великолепный диск Бадди, записанный в Париже 7 декабря 1967 года. Бадди Тейт, тенор-саксофон, Милт Бакнер, орган и Уоллес Бишоп, ударные. Кстати, трехгрошовой опере исполнилось ровно 80 лет. Бадди Тейт принадлежал к школе техасских саксофонистов. Отсюда этот широкий и щедро наполненный звук, звучание. Но начинал он не на теноре, а на альте. Играл он также на кларнете. Первым оркестром, в котором он играл, был оркестр его племянника, трубача Роя Маклауда «Ночные совы». На дворе был 1927 год, Тейту было лишь 14 лет. Через год он вошел в состав Сент-Луис Мерримейкерс, где он играл со своим кумиром и учителем, тенор-саксофонистом Хершелом Эвансом. Он перебирается в Канзас-Сити в 1934 году, это был революционный канзасский период джаза, и сначала играет у Лаки Лилендера, а затем, после кончины Хершела Эванса, который был звездой у Каунта Бейси, Бейси приглашает Бадди занять его место. Mm-hmm. changed. Ты изменился. Написанная в 1941 году песня Билла Керри и Карла Фишера. Тот же состав трио Бадди Тейта. Песня You've Changed, которую так любила не петь, а тянуть Билли Холлидей, поможет нам перейти вот к этой певице, на которую Билли повлияла.
Never been blue till you've had that mood indigo. That feeling goes stealing right down to my shoes while I just sit here and sigh. Go long blues. I always get that mood indigo since my baby said goodbye. And in the evening when the lights are low, I'm so lonely I could cry. But there's nobody who cares about me. I'm just a poor fool that's bluer than blue can be. When I get that mood indigo, I could lay me down.
Муд Индиго Эллингтона и Милза. Нина Симоун, чье настоящее имя Юнис Кэтлин Уэйман, появилась на свет 21 февраля 1933 года в Трайоне, Северная Каролина, была и виртуозной пианисткой. Наверное, ее лучшими дисками нужно считать ранние 50-х и 60-х годов. Эта запись была сделана в Нью-Йорке в 64-м году.
While I just sit here and sigh, go long blues.
Нина Симоун была удостоена награды Грэмми, она десятилетиями боролась за гражданские права афроамериканцев. Ее исполнение знаменитой песни «I put a spell on you» вдохновило Битлз на написание такого хита, как «Мишель». Она не хотела, чтобы ее мать знала, что она увлечена этой, как говорили в методистских церквях, дьявольской музыкой, и выбрала себе псевдоним «Нина» от испанского «маленькая Нинья», а «Симоун» в честь актрисы Симоны Синьоре. На прощание покинувший нас 15 февраля 1969 года кларнетист Пи Уи Рассел собственной композиции «Мэриуш». Милт Хинтон, контрабас, Джо Джонс, ударные, за роялем Нед Пирс. Февраль 1961 года, Нью-Йорк. Кларнет легендарного Пи Уи Рассела, о котором лучше всех написал в своей книге-бестселлере «Really the Blues» другой кларнетист Мэс Мезроу. Подкаст 9 минут ждет вас на сайте swobodanews.ru. Успешной вам и приятной недели. Чао, бай-бай.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо. Никому не нужный человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».